говорит Радио Свобода. В Ингушетии усиливается давление на организаторов протестов против соглашения о границе с Чечней.
Изначально понимая, что они задерживают людей, и по факту на выходе им нечего будет предъявить. Им нужен был сам факт задержания.
В России начала применяться статья Уголовного кодекса о наказании за оскорбление власти.
Эти публикации сформировали новостной топ в Яндексе. И уже вечером, через несколько часов, буквально, может, даже часа через полтора, пошли звонки.
Эксперты продолжают обсуждать успех Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов на Украине.
Можно увидеть новую тенденцию. Появление нового среднего класса. Это люди с высшим образованием и молодые люди. Большинство из них решили выбрать Зеленского.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 3 апреля. Итак, в Ингушетии очередной виток давления на лидеров протестов, выступающих против соглашения о границах с Чечней и требующих отставки главы Ингушетии Юнусбека Евкурова. Рано утром сегодня в домах активистов прошли обыски и задержания, изъяты документы и техника. Накануне в республике был отключен мобильный интернет. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В среду Магасский районный суд Ингушетии вынес решение по административным делам трех участников акции 27 марта, во время которой на несколько часов была перекрыта федеральная трасса «Кавказ». Об этом сообщается на сайте суда. Так, двое из них арестованы на 10 суток, третьего участника акции оштрафовали на 20 тысяч рублей. Всех их признали виновными за участие в несогласованной акции, которая создала помехи движению транспорта. Накануне Магасский суд арестовал на 10 суток еще четверых участников этой акции. Также по аналогичной статье на 20 тысяч рублей оштрафовали двух участниц акции. Журналист из Ингушетии Изабелла Евлоева в интервью «Радио Свобода» сообщила подробности задержания лидеров протестного движения, которое произошло утром в среду.
Обыски идут у Ахмеда Барахоева, Бараха Чимурзиева, Ахмеда Погорова, Багаудина Хаутиева, Исмаила Нагиева, Мусы Мальсагова и Зарифы Саутиевой. Всех их забрали сотрудники в масках. Район, в которых они живут, оцеплен силовиками, тяжелой техникой, грузовой. Они живут в разных населенных пунктах. Как бы в каждом населенном пункте это. То есть одновременно в 6 часов утра к ним вломились в дом, забрали всю оргтехнику по сообщениям родственников, причем там телефоны даже бабушек, дедушек, детей, компьютеры, допустим, у Бараха Чимурзиева забрали даже компьютер его сына, инвалида первой группы, по которому он учится с учителем, дистанционное обучение проходит. То есть полностью все забрали, все документы изъяли. Также оцеплен район Назановского суда, полностью этот квартал. И вот только что я узнала, что туда привезли Ахмеда Барахоева и Бараха Чимурзиева. Судя по всему, их судят за участие в митинге, который вот сейчас был 26 марта. Есть еще сообщение, что одного из активистов митинга, который участвовал в штурме, его самого не было дома. Хотели его задержать, его не было. Задержали его двоюродного брата и сказали, что отпустят его только тогда, когда появится вот этот его родственник. То есть, иными словами, его взяли в заложники органы правопорядка. Ситуация сейчас такая, что у многих активистов проходят обыски, у простых ребят тоже. Практически целый полк Росгвардии, который был расквартирован за то, что они не проявили должного рвения в участии в митинге, тоже допрашивается сотрудниками ФСБ. В общем, в республике идет одна большая спецоперация, в которой задействованы сотни человек. Вчера вечером исчез интернет, и мы, как бы, люди были в настороженности, потому что отключение мобильного интернета всегда означает, что что-то произойдет. И вот буквально в 6 часов утра это произошло, и причем уже шутят, что есть народная пословица ингушского: отключили интернет, быть в беде. То есть вот к чему он был отключен.
Ну вот вы уже сказали о том, что сотрудники Росгвардии, которые отказались жестко разгонять участников предыдущего митинга, в общем, были наказаны, и с ними сейчас тоже работают, да, ФСБшники.
Да.
А в Ингушетию начинают прибывать силовики из других российских регионов.
Да.
Чем вы это связываете, и как вы думаете, как будут дальше вообще развиваться события в Ингушетии?
Сложно прогнозировать, причем не только силовики, вот, допустим, оцеплен район суда, и там очень много нагнано судебных приставов, они тоже в других регионах, и понятые, которые присутствовали при изъятии документа в ИМСе, и оргтехники, да, вот у активистов, это тоже не местные люди. Я думаю, это делается для того, чтобы, учитывая огромную просто непопулярность Евкурова в ингушском обществе, как я уже говорила, у него отрицательный рейтинг, практически нет людей, которые даже готовы выполнять свои служебные обязанности нормально, потому что они понимают, что он, по сути, враг для нашего народа, потому что он делает непопулярные в народе решения вопреки мнению народа. То есть это не мнение там власти, кучи людей, скажем так. Это мнение целого народа. Евкуров идет против воли народа. Поэтому я думаю, что власть понимает, федеральная, что где-то как-то люди могут покрывать своих, учитывая непопулярность Евкурова. И поэтому они нагоняют туда командированных людей, чтобы те, ну, тем безразлично, они будут просто делать работу и все.
Участникам прошедшего 26 марта митинга пообещали согласовать следующую акцию протеста.
Да. Активисты подали уведомление. В уведомлении было отказано, сославшись на неправильно выставленные сроки. Но, вы знаете, вот если лично спросить там мое мнение, я этому даже рада, потому что такое количество силовиков на квадратный метр в республике, и если был бы митинг, то неминуемо могла быть либо провокация спланированная, либо там неожиданно какая-то, да, и это окончилось бы очень плохо. И вот с моей точки зрения, там, как человека, который болеет за ситуацию в республике, женщины и мамы, я даже рада, что вот так произошло, хотя очень многие люди звонят, пишут по вот, признаниям самих членов ИКНЕ и спрашивают, почему нет митинга, мы хотим выйти и там показать, что мы там против того, что творит Евкуров в республике.
Это была журналист из Ингушетии Изабелла Евлоева. Руководитель Ингушского комитета национального единства Анжела Матиева уверена, что целью обысков и арестов, которые проходят в Ингушетии, является спровоцировать людей на несанкционированные акции.
Вы знаете, наверное, что у нас отключили мобильный интернет, остался только Wi-Fi, и те, которые могут смотреть информацию, то есть какие-то сообщения только через домашний интернет. В связи с этим нам очень сложно довести информацию до всех жителей республики. В первую очередь, самое главное, что мы сейчас хотим донести до людей, это чтобы ни в коем случае не поддавались на провокации. Ни в коем случае, потому что сейчас вот я смотрю по группам, идет информация, как же так, что делать и вообще как нам быть. И вот такие настроения очень-очень тяжело люди это воспринимают, очень болезненно к этому относятся. Сами понимаете, молодежь, она на взводе. И сейчас мне сказали, что записали обращение совета тейпов наших старейшин, чтобы они призывают молодежь ни в коем случае не выходить на улицы, ни в коем случае не реагировать там какие-то несанкционированные акции или протесты. Поэтому мы со своей стороны, Ингушский комитет национального единства, также призывает жителей республики нашей, потому что абсолютно мы в этом уверены, в этом не может быть никаких сомнений, что именно на это и рассчитано. Видимо, врагам нашего народа, нашей республики нужно провоцировать вот эти вот беспорядки и показать, значит, вот смотрите, вот очередные беспорядки, значит, вот мы тут, значит, наведем сейчас порядок и просто, реально просто задавить, избить и все такое. Поэтому этого нельзя допустить. То, что сейчас задержали, вот то, что сегодня утром в 6 часов задержали лидеров протестного движения, это почти больше половины членов комитета. Они не только комитета, там и председатель совета тейпов Малса Кужахов также задержан. То, что сейчас задержали людей, их задержали абсолютно с абсолютным пониманием того, что им нечего предъявить. Вот те, кого они задержали, им ничего нельзя предъявить, нет ничего. Значит, изначально понимают, что они задерживают людей, и по факту на выходе им нечего будет предъявить. Им нужен был сам факт их задержания. Им нужно было их задержать вот таким вот образом для того, чтобы эта информация дошла до населения и взбудоражить вот таким образом общество, понимаете? Вот сейчас привели там Барахоева Ахмеда и Бараха Чемурзиева, суд их привели, да, но в два дня... В течение двух дней Барах Чемурзиев находился по повестке, давал показания в Следственном комитете, прикомандированным. Целых 8 часов в один день, 8 часов во второй день. То есть он приходил, он говорил, рассказывал, записывали и так далее. Понимаете, то есть работа велась. Точно так же вчера Ахмед Барахоев в 7 часов ушел и в 9 часов вышел из Следственного комитета. Точно так же Погоров Ахмед был у следователей тоже давал. Все ребята, все, Багаудин Хаутиев, Муса Мальцагов, Мансы Кужахов, всех, кого сегодня утром задержали, эти люди уже были, приходили по повестке и давали там показания как свидетели. Понимаете, зачем нужно было утром сегодня нагонять технику, пугать людей, заезжать на улицы, на Уралах, вооруженные, в масках, без документов, без номеров машин? Зачем нужно было силовой вот такой вот, значит, захват осуществлять и забирать силой людей? Для чего? Причем женщину еще, Зарифу Саутееву, тоже так же, таким же образом, значит, приехали сегодня утром и тоже забрали.
Ваши ингушские силовики или вот уже из других регионов?
Нет, нет, это прикомандированные. Понятно совершенно, что поскольку людям нечего предъявить, их-то выпустят. Их-то отпустят. И мы в этом не сомневаемся. И у нас сейчас работают адвокаты, и сейчас пишут соответствующие документы и прокуратуру, и так далее, и так далее. И работают. Но нужен был сам резонанс. Для чего? Для того, чтобы заставить сейчас... Вот эта работа продолжается. Наверное, есть свои провокаторы, которые сейчас активно ведут работу, где-то пишут в группах о том, что надо выйти и так далее. Самое главное сейчас народу надо успокоиться. Успокоиться, да. И еще раз успокоиться.
Это была руководитель Ингушского комитета национального единства Анжела Матиева. Ингушский политолог Калой Ахильгов полагает, что кризисная ситуация в республике завершится не скоро. Об этом свидетельствует новый виток репрессий в отношении лидеров протеста.
Ну, это говорит о том, что власть не готова разговаривать с населением, с народом, потому что у нас не принято принимать какие-то решения об уступках под давлением народа, но при этом нет незаменимых людей. Даже если они считают, что они лидеров протеста таким образом устранят, то люди-то не собираются успокаиваться из-за этого. И чем больше они туда нагоняют техники, тем больше они начинают репрессивные меры принимать, тем больше люди злятся, люди возбуждаются, и, соответственно, будет соответствующая реакция на все эти действия.
Повлияет ли усиление прессинга на настроение в Ингушетии? Перестанут ли люди выходить на митинги против соглашения о границах с Чечней из-за отставки Евкурова?
Нет, конечно, люди уже все, там, это точка невозврата, когда люди бы могли бы испугаться и не выходить на улицу, она пройдена уже. И последние события 26-27 марта показали, что люди не собираются сидеть и бояться силовиков или кого-либо еще. Я считаю, что это был очень немудрый, мягко говоря, ход со стороны руководства республики нагнать туда силовиков и устраивать вот эти репрессии в отношении как непосредственно лидеров протеста, так и в принципе людей, которые не согласны с проводимой политикой руководства республики, связанной с определением границ, с внесением закона о референдуме и так далее. Mm-hmm. Общество Ингушетии, которое было до, условно говоря, осени прошлого года и сейчас, это два разных общества. И, конечно, сейчас уже не вижу я таких условий, при которых люди бы испугались и не вышли бы на улицу.
Возможно ли выполнить требования ингушей, требования, которые выдвигаются на митингах? Возможно ли как бы повернуть вспять вот это вот соглашение о границах с Чечней? И возможно ли отправить в отставку Юнусбека Евкурова? И кто это должен делать?
Очевидно, что это должен делать президент страны, поскольку он выдвигал его кандидатуру 10 лет назад. Конечно, все это возможно. Возможно и соглашение отменить, возможно и пойти на уступки митингующих. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что сейчас, чтобы начать процесс переговоров, во власти должен быть человек, которому хоть как-то можно верить и доверять. В нашем случае, к сожалению, такого человека нет. И, соответственно, вопрос к федеральному центру. Давайте тогда, наверное, все-таки поставим такого человека, которому можно было доверять, и начнем процесс переговоров, чтобы все-таки эту ситуацию смягчить и снять это напряжение в республике. Поскольку нет такого человека, нет человека, с кем можно было вести диалог, я еще раз говорю, нет его только потому, что к существующей власти нет доверия, то это означает, что эскалация конфликта может продолжаться.
Это было мнение ингушского политолога Калоя Ахильгова. Протесты против соглашения об обмене землей с Чечней проходят в Ингушетии с осени прошлого года. Демонстранты считают его невыгодными для Ингушетии. Последняя акция была согласована с властями и официально была посвящена протесту против поправок в закон о референдуме. Помимо этого, демонстранты требовали отставки главы республики Юнусбека Евкурова. Столкновения начались после того, как часть активистов заявила о бессрочной акции протеста. Новый митинг, запланированный с 5 по 9 апреля, власти Ингушетии не согласовали. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Несколько российских средств массовой информации удалили со своих сайтов заметки о граффити, которое неизвестный нанес на колонны здания управления МВД по Ярославской области. На каждой из колонн была написана одна буква. Вместе они составляли резкое выражение в адрес президента России Владимира Путина. Фотографию надписи выложил у себя в Фейсбуке местный житель Кирилл Попутников, после чего новость о случившемся написали сразу несколько ярославских средств массовой информации. Вслед за этим их редакторам стали звонить из Роскомнадзора и ФСБ с просьбами удалить новость и фото. Попутникова вызвали в полицию для дачи объяснений. Вот что он рассказал в интервью моему коллеге Марку Крутову.
Это абсолютно случайный снимок, сделанный, в общем-то, обращает внимание на себя всякие крупные граффити на здании областного управления внутренних дел. Проезжал мимо на машине, увидел, остановился, вышел, сфотографировал, и, в общем-то, выложил в интернет без всяких таких особых задних мыслей, не ожидая столь крупного резонанса. Дальше уже, так сказать, народ подхватил, разнес. Какие-то там издания использовали мою фотографию, кто-то, я так понимаю, еще фотографировал.
Вы согласны с тем, что эта фотография нарушает вот этот новый закон о неуважении к власти? Как вы вообще к этому закону относитесь?
Во-первых, это такое довольно вольное допущение, что эта надпись оскорбляет именно личность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, поскольку у него, как минимум, несколько сотен, а то и тысяч однофамильцев, и притягивать одно к другому, это, можно, конечно, и да, так сказать, все как бы догадываются, но что это конкретно имелось в виду, нет. Даже если там было написано, например, «Маша дура» или там «Спартак чемпион», я бы поступил точно так же, поскольку, скорее меня сначала позабавил факт нанесения граффити на управление внутренних дел, да, по области, что само по себе странно. Это уже потом сами милиционеры, полицейские, так сказать, придумали, что вот это вот именно направлено против личности Путина. Ну, а сам закон, безусловно, отношение мое к нему негативное, в общем-то, как к любой цензуре.
Вы сами эту фотографию своего Фейсбука удалять не собираетесь и никаких санкций по этому новому закону не опасаетесь?
Меня сегодня, как ни странно, об этом не попросили. Я, в общем-то, там под определение СМИ или еще чего-то не попадаю. В ходе беседы довольно, кстати, милые, адекватные с гражданами, там, следователями, дознавателями. Они как раз меня брали пояснение. Им очень понравилась формулировка о том, что я разместил эту фотографию в сети интернет с целью привлечения общественного внимания к акту вандализма. Без уточнения, что это там какой-то политический подтекст. Они прям такие вот... Я чувствую, они будут ее использовать многократно в спорных ситуациях.
А расскажите, как вы попали на беседу с этими дознавателями?
Фотографию разместил в воскресенье. Вечером в понедельник мне позвонили на телефон. Хорошо, что включенный, да, потому что ФСБ может позвонить на выключенный. Пригласили зайти, вот как мне будет удобно, для дачи пояснений. То есть человек представился, фамилия, имя, должность. Я сегодня с утра по дороге там на работу заехал, собственно, встретился. Там такие довольно стандартные вопросы о том, кто, уточнение личности, понятно, как при любом там сношении с госорганами. Просто спросили, вот кто, куда, откуда ехал, в какое время была сделана фотография, уточнили, поскольку там есть разница между фотографированием и размещением в Фейсбуке. Поднялся вопрос, какой цели я опубликовал, на что я ответил, что цель привлечения внимания к акту вандализма. Я так понимаю, это не снимает вопросы ко мне какого-либо там политического толка. И удалять ничего они меня не просили.
Что вы вообще думаете по поводу этой новой статьи, этой новой части в статье КОАП о неуважении к власти? Как вы ее оцениваете?
Да негативно оцениваю, потому что, власть у нас, мягко говоря, мало кто уважает, вот так вот. А теперь, когда это еще открыто, как бы нельзя высказывать, недовольство будет копиться, я думаю, такое какое-то потаенное. Однажды где-то там бомбанет. Если парни спускать хотя бы в свисток, то ничего хорошего не получается.
Говорил житель Ярославской области Кирилл Попутников. Отказались удалять новость о граффити два сайта Яркуб и 76.ру. Редактор портала 76.ру Ольга Прохорова рассказала «Радио Свобода» о звонках с просьбами удалить новость, которые поступали ей 31 марта не только из Роскомнадзора, но и из ФСБ.
История вся началась 31 марта, когда появилась в соцсетях, в Фейсбуке информация, фотография о том, что на здании областной полиции нанесена большая надпись оскорбительного содержания. Не могу произнести вслух, чтобы не повторить оскорбление. Как выразились коллеги у меня некоторые, в адрес всем известного в России человека. Об этом написали и опубликовали эту фотографию почти все местные СМИ. Кто-то выдал это с фотографией и закрашенным вторым оскорбительным словом. Кто-то без фотографии поставил. У кого-то значилась фамилия в тексте, у кого-то не значилась. Эти публикации сформировали новостной топ в Яндексе. И уже вечером, через несколько часов, буквально, может, даже часа через полтора, пошли звонки. Лично мне звонили из Роскомнадзора и просили удалить этот материал. Я попыталась узнать, на каких правовых основаниях мы должны это делать и почему эта просьба в телефонном виде, да, звучит. Мне внятно ответить на это не смогли. Объяснили, что это как бы просьба, и во избежание каких-то проблем это необходимо удалить. Мы материал удалять не стали. Мы оставили материал на сайте, и знаю, что вот в эти дни, там 1 и 2 сегодня, да, апреля, коллегам из других изданий также поступали звонки с этой настоятельной просьбой удалить. И вот сегодня весь день сидели, смотрели, как одна за другой эти новости с сайтов удаляются. Большая часть новостей была удалена. Мы свой материал удалять не стали. Я знаю, что коллеги из издания «Яркуб» местного тоже удалять материал не стали. Насколько понимаю, не удаляло его и местное издание «Комсомольской правды», но, насколько я осведомлена, у них не было и звонков. Но у них на сайте не было и фотографий, и упоминания тоже.
Вы пишете в Фейсбуке, что вам звонили не только из Роскомнадзора, но и из ФСБ. Это правда?
Да, было два звонка из этой службы, они не были такими настойчивыми, настоятельными, поэтому я их не рассматриваю как давление.
Ну, эти люди представились, они говорили, с какого управления ФСБ они звонят, и главное, чего они хотели, в какой форме они высказывали требования, что это были за требования, тоже просто удалить статью?
Да, представлялись, это не было озвучено как требование, это была просьба, такой, скажем так, разговор на понимание.
А чем они мотивировали свою просьбу? Вообще звучали какие-то отсылки вот к этому новому закону?
Дело в том, что как следует мотивировать эту просьбу, никто из звонивших-то так и не смог. То есть, да, мы говорили о том, что вот вступает в силу закон о фейковых новостях и об оскорблении власти, но каким образом он работает, мне так и не было объяснено, и я все-таки надеюсь какие-то разъяснения получить. Надеюсь, они появятся.
Но вы сами связываете все эти звонки, удаление новостей вот с этой новой статьей административного кодекса, да?
Ну, в общем, да. Я так посмотрела сейчас. Эта новость о том, что требуют удалить новость, расходится по интернету. И я вижу у коллег из федеральных изданий, что Роскомнадзор некоторым образом уже реагирует на эти новости. И отсылают, конечно, да, к новому закону. Мы также отправляем запрос в Роскомнадзор, потому что мы позвонили в пресс-службу федерального управления, нам там по телефону комментарий дать не смогли и попросили прислать запрос. Мы его направляем с целью, чтобы нам разъяснили ситуацию.
Каково в целом ваше отношение как редактора к этому закону, к этой новой статье административного кодекса? Скажется ли этот закон на вашей работе все-таки в будущем, как вы думаете?
Ну, смотрите, получается такая ситуация, что он сказывается уже сейчас, да, то есть поступают звонки с просьбами удалить материалы, и просьбы эти имеют характер таких настоятельных требований. И хотелось бы, чтобы этот закон был как можно более доходчиво разъяснен нам, как журналистам, потому что действовать по принципу «снимайте материал по звонку» мы не можем. И я полагаю, это было бы крайне опасно вообще и для профессии, и для свободы слова в целом.
Считаете ли вы этот закон проявлением цензуры в отношении СМИ? Цензура у нас, как известно, в России запрещена.
Я пока не знаю, можно ли этот закон считать проявлением цензуры, так как сейчас по нему у нас дела нет. Да? Мы еще не нарушили этот закон, чтобы что-то о нем заявлять. Тут сейчас получается все на уровне разговоров. Если закон будет четко расписывать положение журналистов и мы сможем понимать четко, где есть нарушение, а где нет, тогда мы с большим удовольствием будем его соблюдать. Но надо, чтобы требования не были расплывчатыми, размазанными какими-то, да, чтобы было четко прописано, что есть нарушение закона, а что нет нарушения закона.
Жителям Ярославской области Кириллом Попутниковым и редактором местного сайта 76.ru Ольгой Прохоровой беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Петербурге напротив Исаакиевского собора появилась стилизованная под надгробие табличка с изображением президента России Владимира Путина. На ней указаны дата рождения главы государства и через дефис цифра 2019. Ниже написано «Предал народ России». Одним из первых табличку сфотографировал петербургский журналист Давид Френкель, уточнив у себя в Твиттере, что не знает, кто ее поставил. Спустя примерно полчаса движение «Агит Россия», никнейм которого также изображен на так называемом надгробии, сообщила в Твиттере, что табличку установили именно его активисты. В каждом третьем регионе России по итогам прошлого года выросла смертность. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Государственной Думе. В январе Голикова заявляла, что за 11 месяцев прошлого года смертность в России превысила рождаемость на 193 тысячи человек. Согласно данным Росстата, за прошлый год в абсолютном выражении прирост количества умерших оказался больше всего в Москве, Татарстане и Московской области. В процентном выражении сильнее всего смертность выросла на Чукотке, почти на 21%. В то же время, по словам Голиковой, возможности для обеспечения естественного роста населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку в России снижается количество женщин в репродуктивном возрасте. На сегодняшний день оно не превышает 35 миллионов человек. Правительство Украины полностью запретило прямые перелеты из страны в Россию и обратно. Решение было принято после встречи кандидата на пост президента Украины Юрия Бойко с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в подмосковных Горках. На Украине Бойко обвинили в нарушении законодательства, незаконном пересечении воздушной границы. В 2015 году Киев уже закрыл украинское воздушное пространство для российских регулярных рейсов и зарегистрированных в России самолетов. Однако, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, для перелета в Москву Бойко и сопровождавший его пророссийский политик Виктор Медведчук воспользовались лазейкой в законе. Запрет на перелеты не распространялся до сих пор на нерегулярные рейсы, осуществляемые воздушными судами, не зарегистрированными в России. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Продолжим обсуждение выборов на Украине. Украинский историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак считает, что неожиданный результат первого тура украинских президентских выборов, когда более чем 30% голосов избирателей были отданы Владимиру Зеленскому, актеру, вообще не имеющему политического опыта, это заслуга миллениалов. Они решили отправить в отставку так называемых «детей Кучмы», действующего президента Петра Порошенко и лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко, начавших свою карьеру в начале 90-х годов прошлого века, в то время, когда у власти находился второй президент Украины Леонид Кучма. При этом профессор уверен, что это не гарантирует победу Зеленскому во втором туре. О том, какие факторы играют роль во время выборов на Украине, Ярослав Грицак рассказал в интервью моей коллеге Александре Вагнер.
До первого тура вы сказали о том, что Зеленский – это кандидат, который сметет нынешнюю элиту. И я хотел бы спросить, почему вы так считаете?
Я имел в виду то, что если Зеленский победит, это будет изменение того, как традиционно поступает украинский избиратель. Украинский избиратель всегда дает предпочтение, условно говоря, старому вору над новым демократом, потому что он всегда очень рационально выбирает стабильность. И главное условие этой рациональности – уменьшение риска. Это должен быть кто-то, кто очень предвидимый. Предвидимость означает тот, что это человек, который сравнительно долго должен быть виден политике. До сих времени это все время действовало. В этом случае, если выйдет Зеленский, он будет первым кандидатом, который поднимает эту схему. Конечно, он победит, но вряд ли ему удастся при условии победы изменить эту систему. Систему вообще, систему политическую. То есть совсем две различные вещи.
Вы употребили такое словосочетание когда-то «дети Кучмы». То есть вы считаете, что нынешняя поддержка Зеленского, она основывается на том, что это протестное голосование против детей Кучмы, которым...
Да, это антисистемное голосование. В условиях Украины это особенный случай, потому что это именно вот это против детей Кучмы, которые очень иронически и парадоксально являются тоже лидерами промаранчи в первой революции.
В случае поддержки Зеленского речь идет о том, что люди голосуют за телеобраз, а не за реальные какие-то предложения.
Именно это. Это тот, который непредвидимый. Впервые украинцы голосуют за того, кто непредвидимый. Конечно, это не означает, что они будут так голосовать во втором туре, потому что второй тур может сейчас будет вступать совсем другие вещи, будут факторы сыграть. То есть факт страха будет увеличиваться, страх непредвидимости. И потому я бы так легко не списывал Порошенко со счетов. Различие сейчас очень высокое. Оно, значит, в первом туре, но в втором туре оно может очень смягчиться, и я не исключаю возможности победы Порошенко. Во-первых, потому что этот фактор действовал до сих пор. Я думаю, что он будет и дальше действовать. А во-вторых, есть то, что мы называем фактор Трампа. Как в Америке очень многие стеснялись признаться, что будут голосовать за Трампа, но голосовали, так же тоже может фактор быть в случае голосования за Порошенко. Многие стесняются признаться, что они будут голосовать за Порошенко, но страх перед Зеленским будет толкать к тому, чтобы выбирать все-таки Порошенко.
Есть такое исследование Сергея Плохия. Он считает, что движение в случае поддержки либеральной идеи с Запада на Восток. Его исследование показывает, что действительно на выборах 2014 года поддержка Порошенко означала, что эта идея охватила умы не только Запада и центра страны, но и юго-восток Украины. Вы же в своих исследованиях цитировали не раз исследование «Львов Донбасс», которое проводилось в 1994 и 2010 годах, и в котором вы говорите о том, что Запад и Восток страны – это две противоположности.
Мы мерили Львов и Донецк только для того, чтобы узнать, какое реальное расстояние, насколько это дистанция драматическая или трагическая. И в нашей исследовании показали, что станция есть, но она совсем не драматическая. То есть Донецк, конечно, не город не украинский, но не на российский город. Он местный. Это все мы сказали. Вот если в том различии прилагается, что если Львов очень строгий, очень сильный, очень стабильный в своих выборах, преференциях и политических, и идеологических, Донецк – это пластилин. Вот кто с него что лепит, кто что хочет, тот с него и что лепит. В этом мы сказали, и потому мы все время говорили, что этот дискурс двух Украин – это очень сильное преувеличение. Он не действует. И этот тезис, который соотносится то, что пишет Плохий, то, что на Украине очень сильный как бы парадигма третьей Украины. Украина именно центра. Это центр не географический, не Галиция и не Донбасс. Это политические и не коммунисты, и националисты. Но, условно говоря, это города, такие как Киев или Днепро. Они определяют вот именно вектор движения Украины. Факторов Зеленского это показывает, потому что смотрите на первый тур голосования. Вот только Львов и Донецк проголосовали иначе, чем вся остальная Украина. Что случилось? То, что в последнем Плохия нету. Плохие говорят о идентичностях, а мы работаем с ценностями немножко глубже. И то, что есть очень важно, я говорю, то есть примерно с середины нулевых годов. В Украине можно увидеть новую тенденцию. Это, условно говоря, появление нового среднего класса, который преимущественно представлен жителями больших городов. Это люди с высшим образованием и молодые люди. Вот именно они сейчас как бы вот этот главный среднеарифметический, который определяет движение Украины. И они сейчас, большинство из них, решили выбрать Зеленского как вот свой антисистемный протест. Что очень непредвидимое, и то, что нас очень удивляет, буквально последние годы, наиболее это сдвиг пометен именно на юге Украины, который сейчас является главной базой Зеленского.
А вот что такое эта концепция Третьей Украины? Вы не могли бы подробнее о ней рассказать?
Это Украина центра. Я говорю, это Украина центра. Это не Львов и не Донецк. То есть это не крайний Запад и не крайний Восток. Это Украина не националистов, не коммунистов. И это Украина, более-менее говоря, и не бедная, и не богатая. Это Украина нового среднего класса. Конечно, этот новый средний класс не такой богатый, как в России где-нибудь, но примерно то, что очень важно этого нового класса, он прозападный в своих ориентациях, и он продемократический. Но это не означает, что он системный. Пока что он из себя не может выдать никакого политического проекта. Из него не вышла ни одна большая политическая партия, может, за исключением самопомощи львовской. Также у него не дало своего кандидата, хотя этот политический класс был готов голосовать за Карчука, Тут нужно подчеркнуть, что феномен Зеленского – это не феномен Зеленского только, как так, это феномен Вакарчука Зеленского. Не готовы были голосовать за кого-нибудь, кто антисистемный. Но поскольку Вакарчук принял решение не участвовать в выборах, в эту нишу вошел полностью Зеленский.
А вот что касается языка, потому что все-таки язык для Украины – это очень важный компонент всех выборов, и сейчас видно, что Зеленский, он в этом смысле балансирует.
Я не согласен с вами. Язык не есть фактором выбора. Язык был фактором выбора в 1994 году, первый Майдан 2010 год. В 2014 году фактор языка решающую роль не сыграл. И не только в выборах, но тоже в том, что пример очень яркий, что русская весна проиграла. Потому что был как бы расчет, что, видимо, на русскоязычную часть Украины будет антимайдановская. Не сработал тот фактор. Исследования показали, что в случае Майдана и русской агрессии Украина делится по-другому. Украина делится не регионально, а делится социальным критерием или за возрастным критерием. И то, что Зеленский побеждает на территории, которая одновременно и украиноязычная, и русскоязычная, это нужно помнить, потому что Зеленский победил не только на востоке и на юге, он победил в центре, и даже на Волыни, и даже на Закарпатье, которые тоже сейчас западной Украины. То есть просто существует очень сильный стереотип, стереотип типа Хантингтона. Вот что Украина очень сильно разделена этнически, религиозно и языково. Этот стереотип не работает, к счастью, не работает.
Но в то же время нельзя не обратить внимание, что Владимир Зеленский очень активен в соцсетях, особенно в Инстаграме, и он обращается к своим избирателям, или, по крайней мере, аудитории, там, на русском языке. Он записывает маленькие ролики, и эти ролики записаны на русском языке. С вашей точки зрения, это играет?
Да, но русский язык не означает русский выбор. Это очень важно подчеркнуть, потому что даже в Западной Украине, вот именно откуда я сейчас разговариваю, есть такое стойкое предубеждение, что русскоязычность – это означает русский выбор. Это не работает в случае Зеленского, потому что русский язык не означает то, что он русский. Если вы смотрите его передачи «Квартал 95», он очень выразно антипутиновский, антидонецкий, антиДНР и такой все остальное. Да, он позволяет себе в шутки. Это шутки, конечно, не очень высокого качества, но это не пророссийские. То есть вот то, что очень тяжело понять, если не живешь в Украине. Идентичность, политический выбор и язык не связаны между собой жестко. Они связаны очень мягко между собой. И именно то, что это, я считаю, что именно то, что это помогает Украине удерживать свой выбор, говоря так условно, демократии by default. Это означает то, что Украина очень сильно регионально разделена. И в связи с этим, что она разделена и политически, никто не может прийти к власти одноособно. Никто не может диктовать условия сам. Украина предназначена судьбой на то, что она должна развиваться путем компромиссов, потому что никто не может овладеть ситуацией монопольно. И вот эта ситуация называется демократия by default. То есть она как бы какой-то неописанный компромисс. Почему называю by default? Потому что он не институциализирован. Это не отображено ни в Конституции, ни в правилах игры, ни в других таких случаях, но оно все время показывается, не все время, извините, вот я преувеличиваю здесь, время от времени показывается в украинских выборах. Потому что я напоминаю, что Порошенко выиграл по всей Украине, несмотря на язык. Так же самое Зеленский в первом туре, несмотря на язык, за ним голосует и Восточная, и Южная Украина, и Центральная, и Западная, с исключением Галиции, Галичины. Но даже Восточная Украина голосует не, тоже разделена, потому что есть область Вилкула и Бойко. Это область, условно говоря, Донбасс, то, что осталось от последней Украины, и Харков. Остальная часть голосует за Зеленского.
Вы говорите о том, что нельзя сбрасывать со счетов Порошенко. Порошенко, по крайней мере, перед первым туром, он выстраивал свою кампанию, основываясь на таких консервативных ценностях. Язык, религия, семья, главнокомандующий, который решает проблему Восточной Украины и противостояние там. Насколько эта конструкция может сработать во втором туре?
Она может сработать очень хорошо в том случае, если Западная Украина будет вести себя так, как вела раньше. То есть она очень активная. Регионы Украины не равны между собой. То есть они могут быть равновеликие, но уровень активности на выборах очень различен. Ставка Порошенко – это очень прагматическая, или даже, можно сказать, циническая. Он ставит на тот регион, где такие лозунги не только действуют, но они вызывают большую политическую активность. И поэтому я считаю, что оно очень важный фактор. Но, конечно, я не выражаю, что это единственный фактор. Я немножко знаю людей Порошенко и общаюсь с ними, и я уверен, что у них есть еще что-то в расчете, что они будут использовать во время второго тура,
Но главное расчет будет то, чтобы показать, что Зеленский полностью непредвиденный кандидат.
О президентских выборах на Украине с украинским историком, профессором Католического университета Ярославом Грицаком беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». У здания Генеральной прокуратуры в Москве прошел пикет в защиту арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в причастности к попытке поджога офиса партии «Единая Россия» в январе прошлого года. Репортаж нашего корреспондента Никиты Татарского.
Я говорю, вы считаете, что у меня фальшивый паспорт? Давайте.
Около двух десятков неравнодушных граждан пришли к зданию Генпрокуратуры в Москве, чтобы поучаствовать в пикете и подать письменные заявления с просьбой провести прокурорскую проверку по делу Азата Мифтахова. Полицейские сотрудники Росгвардии не препятствовали проведению акции, но тщательно записывали тексты плакатов и данные участников пикета.
Талантливый мальчишка, закончил МГУ, занимается наукой, аспирант. Опять-таки, по совершенно надуманному поводу посадили в СИЗО, продлили на месяц, продлили на второй. Обвинения и фальсифицированные там напоминает это и дело сети, и дело нового величия, и дело Аюбы Титиева. Мне бы хотелось, чтобы моя полиция меня защищала, мои следователи расследовали нормальные дела, моя прокуратура стояла на страже закона.
26-летний аспирант физико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки.
Да, он говорил, что брали шуруповерт, приставляли к груди. Члены ОНК Подмосковья зафиксировали отметки на груди. Есть заключение врачей ОВД, которые тоже и больницы, которые тоже видели эти отметки. И убили его, дергали за волосы, то есть применяли различные методы физического воздействия.
7 февраля его отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу же задержали вновь, уже по новому делу, о хулиганстве. На сегодняшний день молодой человек провел в изоляторе уже 2 месяца. Аспиранта подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе «Единой России» в Ховрине и кинул внутрь дымовую шашку. В результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее, Мифтахову грозит до 7 лет лишения свободы.
Для меня совершенно очевидно, что человека оговорили. Мне кажется, он не может иметь никакого отношения к эпизоду, которому вменяют вот этот вот поджог офиса «Единой России». Потому что очень странно как-то происходит следствие у них. Сначала они вроде как задерживают его за якобы какое-то взрывное устройство, потом выясняется вдруг, что оно не существовало как таковое, просто подделка. А потом его через там все вот эти перипетии, да, и неоднократно там его пытались меру пресечения выбрать, ничего не смогли доказать, он сам не стал говорить, оговаривать себя под пытками, несмотря на то, что были пытки. И, соответственно, я требую проверить, чтобы Генеральная прокуратура проверила факты пыток и проверила законность его сейчас заключения и заведения на него уголовного дела.
Сам аспирант вину не признает. Он считает, что дело против него сфабриковано. Освободить Мифтахова призвали ученые и правозащитники, которые выступили с открытым обращением к российским властям. Адвокаты требуют расследовать сообщения о пытках, а правозащитный центр «Мемориал» признал аспиранта политическим заключенным.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Вокруг Ордынки». Так называется мемуарная книга отца Михаила Ардова. Сам Михаил Ардов читал в эфире «Радио Свобода» 20 лет назад главы неопубликованной тогда еще рукописи. Первый эфир программы состоялся 17 апреля 1999 года.
Среди тех многочисленных дам, которые окружали Ахматову в последние годы жизни, мало кого можно было бы назвать ее подругами. Это прежде всего моя мать Нина Антоновна Альшевская и Мария Сергеевна Петровых, с которой у Анны Андреевны были весьма доверительные отношения. 20 мая 1963 года Ахматова сделала такую запись. «Вчера была Маруся, как всегда чудная, умная и добрая. В те годы мне приходилось регулярно общаться с Марией Сергеевной, я могу засвидетельствовать, что именно доброта и ум были ее самыми характерными качествами. Так вот и вижу ее невысокую, худую, хочется сказать субтильную, с вечно дымящейся папиросой в откинутой правой руке. Мы, 20-летние, смотрели на нее с некоторым изумлением. Нам было известно, что она отвергла любовные домогательства Мандельштама и что у нее был роман с Александром Фадеевым. Именно ему Петровых посвятила свои стихи «Назначь мне свидание». В ту пору я и мои товарищи еще ничего не понимали в жизни, но уже чуть-чуть разбирались в литературе. И поэтому мы мысленно сравнивали разгромы «Молодую гвардию» с «Египетской маркой» и «Четвертой прозой». Мне представляется, что, назвав Петровых мастерицей виноватых взоров, Мандельштам возвел на нее напраслину. Ведь подобное мастерство свойственно кокеткам, предполагает не натуральность этих взоров. А по моим наблюдениям, именно застенчивость была одним из самых главных качеств Марии Сергеевны. Она всегда старалась отвести внимание людей от своей персоны. Я, например, никогда не слышал, чтобы она читала собственные стихи. «Судьба за мной присматривала в оба, чтоб вдруг не обошла меня утрата. Я потеряла друга, мужа, брата. Я получала письма из-за гроба. Она ко мне внимательна особо, и ныне мои муки таровата. А счастье исчезало без возврата. За что, я не пойму, такая злоба? И все из-под тишка, все шито-крыто. И вот сидит на краешке порога старуха у разбитого корыта. А что сказала б ты, и впрямь, старуха, ни памяти, ни зрения, ни слуха, сидит, бормочет про судьбу, про Бога». Увы, моя память хранит совсем немного слов, которые Петровых произносила, ибо в речах, как и во всем, она была необычайно сдержана, а между тем в них проявлялись рассудительность и тонкость. Я вспоминаю, как в одном из наших разговоров я почему-то упомянул имя тогдашнего начальника Белоруссии Петра Машерова. Мария Сергеевна улыбнулась и произнесла: «Достоевский дорого бы дал за такую фамилию». Мы знаем, что Федор Михайлович подбирал своим персонажам весьма выразительные фамилии, а тут в основе французское словосочетание «машер». Я уже имел случай написать об одном сне Петровых разговоре, который состоялся примерно через год после смерти Ахматовой. Но ранее я не считал возможным называть писательницу, о которой идет речь, а теперь решаюсь открыть ее имя. Это Наталья Ильина. Мария Сергеевна мне рассказала: «Наташа принесла мне свои воспоминания об Ахматовой, но она сама не понимает, что она написала, ведь она не подозревает, что Анна Андреевна считала ее осведомительницей. Там есть такой эпизод. В тот день, когда разразился скандал с доктором Живаго, утром, едва прочтя газеты, Ильина помчалась к Ахматовой спросить, что она по этому поводу думает. Разумеется, Анна Андреевна не могла воспринять этот визит иначе, как исполнение служебного долга. И тем не менее она сказала: поэт всегда прав». То есть Ахматова не побоялась передать такое на Лубянку. Последняя наша с Марией Сергеевной встреча произошла в Голицыне, в писательском доме творчества. Помнится, я сказал ей, что недавно получил неплохой гонорар, а потому теперь намерен писать не для заработка, а для души. «Ах, так вы, оказывается, минималист!» — воскликнула моя собеседница. «Я тоже минималистка». Этот ее термин относился к таким литераторам, которые вовсе не стремились к обогащению, а зарабатывали, чтобы только сводить концы с концами. Ахматова довольно часто бывала у Петровых на Беговой улице, иногда ей приходилось там жить по нескольку дней. Мария Сергеевна и ее дочь Ариша окружали свою гостью необыкновенной заботой и вниманием. О том, как Петровых относилась к Анне Андреевне, можно судить по одной реплике. Я ее слышал неоднократно. Марии Сергеевне было известно, каких усилий стоило Иосифу Бродскому и мне добиться, чтобы Ахматову похоронили в конце широкой аллеи на Комаровском кладбище. По этому поводу время от времени произносились слова, которые и смущали, и смешили меня. Петровых с полной серьезностью говорила: «Миша, человечество обязано тем, что Ахматову похоронили на подобающем месте». В записных книжках Ахматовой встречается великое множество имен. Но среди таких, как Нина, Ира, Толя, Лида и прочее, то и дело мелькает одно уменьшительное – Любочка. Именно так все друзья называли Любовь Давыдовну Стенич по последнему мужу Большенцову. Мой отец познакомился с ней в конце 20-х годов. В то время она была замужем за каким-то ленинградским инженером, но у нее же был роман с Валентином Осиповичем Стеничем, личностью легендарной. Он дружил с Зощенкой, а у того тоже была связь с замужней дамой, женою некоего крупье по фамилии Островский. И вот у Стенича и Зощенки была такая игра. Михаил Михайлович начинал. «Нет, Валя, все-таки наш муж лучше». «Не скажите», — откликался Стенич. «У нашего все же приличная профессия, инженер. А у вас стыдно сказать, крупье». «А характер», — не сдавался Зощенко. «Наш никогда не скандалит, не то что ваш», ну и далее в таком же роде. Впоследствии Любовь Давыдовна с этим инженером развелась и вышла замуж за Стенича. Поселились они в ленинградской коммуналке, с которой связана забавная история. Отец слышал это от самого Валентина Осиповича, а я от Любови Давыдовны. В одной из комнат этой общей квартиры жил какой-то грузин с женой и престарелой тещей. И вот эта старушка скончалась. Накануне похорон зять стал звонить ее подругам, таким же пожилым дамам, чтобы сообщить им печальную весть. А телефон был в коридоре, возле комнаты Стеничей. И вот они в течение получаса слушали, как грузин с сильным акцентом говорил в трубку примерно так: «Алло, Аделаида Панкратьевна, слушай, детка, вот какая картинка. Софья Степановна умерла, завтра хоронить будем, приходи. Алло, Мария Казимировна, слушай, детка, вот какая картинка. Софья Степановна умерла, завтра хоронить будем, приходи. Алло, Ирина Густавовна, слушай, детка, вот какая картинка». Ну и так далее. В 70-х уже годах знаменитый советский писатель и редактор еженедельника «Огонек» Анатолий Сафронов овдовел. По этому случаю он сочинил длиннейшую поэму и посвятил ее покойной жене. И вот я помню, как на Ордынке появилась Любовь Давыдовна и принесла номер журнала «Октябрь», где сафроновское творение было напечатано. Она показала нам призабавное место. Автор сообщает читателям, что после долгих лет брака он приобрел право, цитата, «как Дант назвать любимую Лаурой». Ардов сразу же припомнил замечательную шутку Виктора Шкваркина из пьесы «Чужой ребенок». Там некий персонаж путает Беатричи уже не с Лаурой, а с ее обожателем. Там такая реплика: «Я вас любил, как Дант свою Петрарку». Во все годы, что я ее помню, жизнь у Любови Давыдовны была нелегкая. Она зарабатывала себе на жизнь переводами с английского и французского. Главным образом это были какие-то пьесы. Мой отец пытался помогать Любочке, доставать для нее работу, однако это удавалось крайне редко. В конце концов, Ардов взялся помочь ей с оформлением пенсии, но тут возникло непредвиденное препятствие. Будучи дамой весьма кокетливой, Любовь Давыдовна тщательно скрывала свой возраст, и в паспорте у нее было сделано соответствующее исправление. В результате пенсия оказалась значительно меньше той, что ей полагалось на самом деле. В 70-х годах Чуковская готовила к публикации записки об Анне Ахматовой. А так как Лидия Корнеевна была фанатично предана редакторскому делу, она снабдила свой труд подробнейшими примечаниями. И тут ей понадобилось указать год рождения Любови Давыдовны. Далее я приведу рассказ самой Любочки. Она нам говорила: «Мне позвонила Лида Чуковская и спросила, сколько вам лет. Якобы ей это нужно для комментария, но фиг я ей это скажу». И слово свое Любовь Давыдовна сдержала. Я могу засвидетельствовать, что в записках об Анне Ахматовой год рождения Стенич Большенцовой указан неверно. Последний раз в жизни я разговаривал с ней по телефону в самом начале 80-го года. Я поднял трубку и услышал голос Любочки. «Миша», — заговорила она, — «вы не знаете, где в Москве находится Фестивальский собор?» В ответ я рассмеялся. Я понял. Она имеет в виду небольшую церквушку снесенного села Аксинина, которая теперь находится на окраине Москвы, на Фестивальной улице. Я объяснил ей, как туда попасть, и мы еще немного с нею поговорили. Я не задал Любочке никакого вопроса. Я и без того знал, зачем она собирается в Аксинино. Именно в тот день в тамошней церкви состоялось весьма торжественное отпевание Надежды Яковлевны Мандельштам. Thank you.
Отец Михаил Ардов читал главы из своей мемуарной книги «Вокруг Ордынки». Первый эфир программы состоялся 17 апреля 1999 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 3 апреля. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
У нас такие серьезные проблемы, а вы тут говорите о равенстве мужчин и женщин. А кто же кого угнетает? А где вы видите это угнетение? В прессе вообще довольно сложно убедить людей, что женщин кто-то угнетает, потому что, как я много раз говорила, пресса была всегда очень благодатным миром для женской реализации.
Программа «Археология». В эфире по средам в 22 часа с повторами в течение недели.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.